Беседа 72. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает и пославшего меня. Глава 13, стих 20. Первое. Великое воздаяние за услуги, оказываемые рабам Божьим, и плоды от них – мы получаем еще в настоящей жизни. «Принимающий вас, — говорит Христос, — меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». А что может сравниться с принятием Христа и Его Отца? Но какую это имеет связь с тем, что сказано прежде? Что общего между словами «когда исполняете блаженны вы» и следующими затем «принимающий вас». Связь тесная и весьма близкая. И смотри, какая именно. Так как апостолы должны были выступить на проповедь и потерпеть великие бедствия, то Христос утешает их двумя способами. Во-первых, через самого себя, а во-вторых, через других. «Если, — говорит, — вы будете любомудрствовать, имея всегда в памяти меня и представляя все, что я потерпел и что сделал, то легко перенесете бедствие». Но не этим только утешает их, но и тем, что они будут пользоваться великими услугами от всех. На первое он указал, сказав: «Когда исполняете блаженны вы», а на другое словами: «принимающий вас, меня принимает». Он отверз для них дома всех, так что они имели двойное утешение и в своем любомудрии, и в усердии служащих им. Потом, завещав это им как лицам, имеющим обойти всю вселенную, и помыслив, что предатель лишился и того, и другого, и ничем этим не воспользуется, то есть нетерпением среди трудов, не услугами людей, которые будут принимать, он опять возмутился духом. Евангелист, означая это и показывая, что он поэтому именно возмутился, присовокупляет. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Один из вас предаст меня». Глава 13, стих 21. Опять на всех наводит страх, не назвав по имени. Хотя апостолы и не сознавали за собой ничего худого, но приходят в недоумение, потому что более верили словам Христа, нежели собственным помыслам. Поэтому они и смотрели друг на друга. Таким образом, приписав все дело одному, Христос тем уменьшил страх. А присовокупив «один из вас», привел всех в смущение. И что же? Все прочие смотрят друг на друга, а всегда пламенный Петр подает знак Иоанну. Так как он уже прежде подвергся упреку, и когда Христос хотел умыть ему ноги, не дозволял, да и везде, несмотря на то, что действовал по влечению любви, подвергался прицанию, то теперь, опасаясь нового упрека, он не стал ни молчать, ни говорить, но через Иоанна хочет узнать. Здесь прилично спросить, отчего в то время, когда все были в томлении и трепете, когда верховный апостол боялся, Иоанн как бы в радости возлежит на лоне Иисусовом, и не только возлежит, но и припадает к персям. И не это только достойное исследование, но и следующее. Что же именно? То, что он говорит о себе, которого любил Иисус. Глава 13, стих 23. В самом деле, почему никто другой не сказал этого о себе? Ведь и другие были любимы. Но Иоанн больше других. Если же не другой, кто сказал это о нем, но он сам о себе, то в этом нет ничего удивительного. Так поступает по требованию обстоятельств и Павел, когда говорит «знаю человека, который назад тому 14 лет», второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 2. Да немало он приписал себе и других похвал. И уже ли маловажным тебе кажется то, что как только услышал «иди за мною» Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 20, тотчас же, оставив мрежи и отца, последовал, что он один с Петром взят был на гору и опять при другом случае вошел в дом архиерея. Притом, сколько он же восхвалил Петра. Он не скрыл, что Христос сказал ему: «Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Глава 21, стих 15. И везде он выказывает Петра пламенным и искренно расположенным к себе. Так, когда Петр сказал «А он что?» Глава 21, стих 21, то сказал это от великой любви. Вот почему никто другой не сказал так о себе. Да и он не сказал бы, если бы ему не пришлось говорить об этом обстоятельстве. Если бы он, сказавши, что Петр дал знак Иоанну спросить, ничего больше не присовокупил, то привел бы нас в большое недоумение и заставил бы искать причину поступка Петра. Потому-то, чтобы отстранить это недоумение, он сам говорит «возлежал у груди Иисуса». Глава 13, стих 23. «А уже ли, по твоему мнению, ты мало узнал, услышав, что он возлежал, и что учитель дозволил ему такое дерзновение? Если же ты желаешь знать и причину этого, то это сделано было по любви. Потому-то он говорит, которого любил Иисус. А я думаю, что он сделал это и с другой целью, именно желая показать, что он был чужд обвинения в предательстве. Оттого-то он безбоязненно говорит и действует, иначе почему он сказал это не в другое время, а именно тогда, когда Верховный подал ему знак? Так, чтобы ты не подумал, что подал ему знак, как старшему, он говорит, что это сделано было по великой любви. Для чего же он припадает и к персам? Ученики не думали еще о Христе ничего великого, и притом Иоанн через это облегчал и печаль свою. Естественно, что тогда и лица их были печальны, ведь если они были смущены в своей душе, то тем более это смущение видно было на их лицах. Потому-то, утешая их и словами, и вопросами, Иисус допускает и позволяет припадать к своим персям. Заметь же и то, как Иоанн чужд хвастовства. Он не назвал себя по имени, но сказал, которого любил. Подобно тому, как и Павел говорил «знаю человека», который назад тому 14 лет. При этом случае Иисус в первый раз обличает предателя, но и теперь не называя его по имени, а как? «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». Глава 13, стих 26. И самый этот образ обличения мог тронуть его, если уже он не устыдился и трапезы, кушая от одного хлеба. В самом деле, пусть общение в трапезе не тронуло его, но кого бы ни привлекло и то, что он принял от Христа хлеба. Но его не привлекло. Потому-то и вошел тогда в него сатана, посмеявшись над его бесстыдством. Пока он был в лике апостолов, сатана не смел войти в него, но извне нападал на него. А когда Христос обнаружил его и отлучил, тогда уже безбоязненно вошел в него. Так как он был столько развращен и неисправим, то его не следовало долго держать в лике. Потому-то Христос, наконец, и изверг его. А когда он был извержен, тогда овладел им сатана, И он, оставив собрание, вышел ночью. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял. Стихи 27 и 28. Второе. О, какая бесчувственность! Как можно было не смягчиться и не устыдиться? Но он вышел вон, сделавшись еще более бесстыдным. Слова же «делай скорее» не означают ни повеления, ни совета. Напротив, ими Христос укоряет и показывает, что он хотел бы, чтобы предатель исправился, и что он оставляет его только потому, что он был неисправим. И этого, говорится, никто из возлежавших не понял. Здесь может кто-либо прийти в недоумение касательно того, отчего ученики и после того, как спросили «Кто это?» и получили в ответ «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам», и после того не узнали предателя. Вероятно, Христос сказал тихо, так, что никто не слышал. Потому-то, конечно, и Иоанн, припав к персям его, спрашивал почти на ухо, чтобы не сделать явным предателя. И Христос отвечал таким же образом, так что и теперь не сделал его явным. И хотя он с выразительностью сказал «что делаешь, делай скорее», однако же апостолы, несмотря на это, не поняли. Этими словами он показывал, что все сказанное им иудеям о смерти было истинно. А иудеям, он говорил, никто не отнимает ее жизнь у меня. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Глава 10, стих 18. И действительно, доколе он не дозволял взять, никто не в силах был. А когда позволил, тогда это стало делом легким. Намекая на все это, он и сказал, что делаешь, делай скорее. Но и тогда еще он не сделал предателя известным. Могло статься, что он был бы растерзан и убит, поэтому-то никто из возлежавших не понял. Уже ли и Иоанн? Да, и Иоанн. Потому что он не предполагал, чтобы ученик мог дойти до столь великого беззакония. Будучи сами далеки от такого злодейства, апостолы не могли подозревать и в других ничего подобного. Итак, как прежде сказал им «не о всех вас говорю» и нигде не открыл предателя, так и теперь они подумали, что он говорит о постороннем. «Была ночь, — говорится, — когда он вышел», — стих 30. «Для чего ты говоришь мне о времени?» «Для того, чтобы ты познал бесстыдство предателя, так как время не удержало его от исполнения предприятия. Однако же и это не сделало его явным. В то время апостолы, будучи одержимы страхом и большим беспокойством, находились в смущении и не поняли истинного смысла слов Христовых. Они подумали, что Христос сказал, чтобы дал что-нибудь нищим, стих 29, так как он много заботился о нищих, научая и нас иметь о них великое попечение. И думали они так не без причины, а потому что Иуда имел у себя ковчежец. Впрочем, не видно, чтобы кто-нибудь приносил Христу деньги. Что ученики питали его от своих имуществ, об этом сказано, а на то нигде не сделано намека. Каким же образом тот, кто повелевал, не носит ни дорожной суммы, ни меди, ни жезла, носил ковчежец для служения нищим? Это для того, чтобы ты знал, что и человеку крайне бедному, и распявшему плоть свою, нужно иметь об этом великую заботу. Ведь Христос многое делал для нашего наставления, таким образом ученики подумали, что Он это и говорит, то есть чтобы Иуда дал что-нибудь нищим. Но Иуда не тронуло и то, что он не хотел обличить его до самого последнего времени. Так должны поступать и мы. Не обнаруживать грехов людей, живущих с нами, хотя бы они были неизлечимы. Да и после этого, когда Иуда пришел предать его, дал ему лобзание и соизволил на такое дело тогда, когда уже шел на подвиг гораздо более тяжкий, на крест и на поносную смерть, и при этом опять показал свое человеколюбие. Здесь же он называет свою смерть даже славою, научая нас, что нет ничего столь постыдного и поносного, чтобы не обратилось к большей славе человека, если он подвергается тому ради Бога. После того, как Иуда вышел, чтобы предать его, он говорит: «Ныне прославился Сын Человеческий». Стих 31. Этим он ободряет поверженные в уныние души учеников и убеждает не только не сетовать, но даже радоваться. По этой-то причине он и Петру еще прежде сделал упрек. Быть преданным смерти и победить смерть — это действительно великая слава. Вот это и значат слова, которые он говорил о себе: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Глава 12, стих 32. Глава 8, стих 28. И опять: «Разрушьте храм сей». Глава 2, стих 19. И еще: «Знамение не дастся вам, кроме знамения Ионы». Евангелие от Луки, глава 11, стих 29. И не великая ли в самом деле слава в том, что он после смерти явился более могущественным, чем прежде смерти? Ученики, чтобы уверить в воскресении, совершили большие чудеса. А если бы он не воскрес и не был Бог, то как бы они именем его совершили такие дела? «И Бог прославит его». Глава 13, стих 32. Что значит «и Бог прославит его в себе»? Значит, через самого себя, а не через другого. «И вскоре прославит его», то есть вместе с крестом. Не после продолжительного времени, говорит. Не будет ожидать отдаленного времени воскресения, и не тогда явит его славным, а тотчас же. На самом кресте обнаружится слава. И в самом деле тогда солнце померкло, камни распались, завеса раздралась, многие тела усопших святых воскресли. На гробе были печати, его окружала стража. Над телом лежал камень, и однако же тело воскресло. Прошло 40 дней, и сошел дух. И все тотчас же стали проповедовать его. Это-то и значит прославит его в себе, и вскоре прославит его. Не через ангелов и архангелов, и не через другую какую-либо силу, а через самого себя. Третье. Но как же он прославил его через самого себя? Он все сделал для славы Сына, хотя все совершил сам Сын. Видишь ли, что Христос свои дела относит к Отцу? Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня? И как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Глава 13, стих 33. После вечери Христос начинает уже беседу печальную. Когда вышел Иуда, тогда был уже не вечер, а ночь. И так как скоро должны были прийти, чтобы взять его, то надлежало передать апостолам все, чтобы они имели это в памяти. Впрочем, справедливее сказать, им напомнил все дух. Естественно ведь, что они многое забыли, так как тогда в первый раз о том слышали, и к тому же должны были подвергнуться столь великим искушениям. Они были одолеваемы сном, как и замечает другой евангелист, и были одержимы печалью, как говорит и сам Христос. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Глава 16, стих 6. Как же могли они хорошо удержать все это в памяти? Так для чего же им было говорено? Немало способствовало в их мнении к славе Христовой то, что они, ясно узнав об этом впоследствии, припоминали, что еще прежде слышали о том от самого Христа. А для чего Он заранее повергает их души в уныние, говоря: «Недолго уже быть мне с вами»? Иудеям это сказано было по справедливости. Но для чего же ты нас ставишь наряду с этими неблагодарными? Отнюдь нет. Для чего же сказал, как сказал я иудеям? Этим он напомнил, что предсказывает это не теперь только, когда бедствия уже наступали, но предвидел это еще прежде. И этому свидетели они сами, так как они слышали, что он говорил это и иудеям. Для того-то и присовокупил дети, чтобы апостолы, услышав, как сказал я иудеям, не подумали, что и к ним эти слова были сказаны точно так же, как к иудеям. Таким образом, он сказал это не для того, чтобы повергнуть их в уныние, а чтобы ободрить их, чтобы нечаянно пришедшие бедствия не смутили их. «Куда я иду, вы не можете прийти». Этим показывает, что его смерть есть представление и переход к месту, куда не допускаются тела, подверженные тлению. Говорит же это для того, чтобы и возбудить в них любовь к себе, и сделать ее более пламенной. Ведь вы знаете, что мы воспламеняемся особенной любовью к друзьям своим тогда, когда видим, что они удаляются в такое место, куда нам невозможно идти. Итак, иудеям он говорил это с тем, чтобы их устрашить, а апостолам, чтобы воспламенить в них любовь. Место это таково, что не только они, но даже и вы, возлюбленнейшие, не можете прийти туда. Здесь же он показывает и свое достоинство. И вам говорю теперь. Почему теперь? Иначе им и иначе вам, то есть не вместе с ними. Когда же искали его иудеи и когда ученики? Ученики после того, как убежали, а иудеи тогда, как по взятии их города, и по пришествии на них отсюда гнева Божия подверглись ужасным и неизобразимым бедствиям. Итак, иудеям я говорил тогда по причине их неверия, а вам теперь, чтобы бедствие не постигло вас неожиданно. Заповедь новую даю вам. Стих 34. Так как они, слыша эти слова, естественно, могли прийти в смущение, как люди, которые будут лишены всякой помощи, то он утешает их, ограждая любовью, этим корнем и утверждением всех благ. Он как бы так говорил: «Вы скорбите о том, что я отхожу, но если вы будете любить друг друга, то вы будете еще сильнее». Почему же он не так сказал? Потому что сказал то, что было для них гораздо полезнее. Потому узнают все, что вы мои ученики. Этим он уже показал вместе и то, что лик их не разрушится, как скоро он даровал им и отличительный признак. Это он сказал уже тогда, когда предатель был отделен от них. Как же он называет эту заповедь новую, когда она была и в Ветхом Завете? Он сделал ее новую по самому образу, поэтому присовокупил, как я возлюбил вас. Я, говорит, не долг вам отдал за предшествовавшие ваши заслуги, а сам начал любить вас. Так и вы должны благотворить своим друзьям, хотя бы и ничем не были обязаны им. Таким образом, умалчивая о чудесах, которые они имели совершить, он отличительным признаком их поставляет любовь. Почему же так? Потому что она-то в особенности означает святых людей, так как она есть основание всякой добродетели. Ею по преимуществу все мы и спасаемся. Она-то, говорит, и означает ученика. Тогда все похвалят вас, когда увидят, что вы подражаете моей любви. Четвертое. Что же, не гораздо ли лучше показывают это чудеса? Нет. Многие скажут: Господи, не Твоим ли именем бесов изгоняли? Евангелие от Матфея, глава 7, стих 22. И опять, когда апостолы радовались, что им повинуются бесы, сказал: «Не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Евангелие от Луки, глава 10, стих 20. Правда, чудеса привели ко Христу вселенную. Но это потому, что им предшествовала любовь. Если бы не было любви, не было бы и чудес. Она тотчас сделала апостолов людьми добрыми и прекрасными, так что у всех было одно сердце и одна душа. А если бы они были не согласны между собою, то погибло бы все. Но не к ним одним это сказано, а и ко всем, имеющим уверовать в Него. Ведь и теперь не другое, что соблазняет язычников, а именно то, что нет любви. Но они, скажешь, упрекают нас и в том, что не бывает чудес. Да, но не столько. В чем же апостолы показали любовь? Видишь, что Петр и Иоанн неразлучны друг с другом и вместе входят в храм. Видишь, что Павел также одушевлен любовью к ним. И уже ли еще сомневаешься? Если они стяжали другие добродетели, то тем более имели любовь, которая есть мать добра. Она произрастает от души добродетельной, а где порок, там увядает это растение. Когда сказано: «Умножится беззаконие, во многих охладеет любовь» Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. Да и язычников не столько обращают чудеса, сколько жизнь. Жизни же ничто так не благоустрояет, как любовь. Тех, которые совершали знамения, язычники часто называли и обманщиками, но чистой жизни они не могут укорить. Поэтому, доколе проповедь не была еще распространена, чудеса по справедливости были предметом удивления, а теперь нужно возбудить удивление жизнью. Действительно, ничто столько не соблазняет, как порок. Да и справедливо. Ведь когда язычник увидит, что тот, кому заповедано любить и врагов, лихоимствует, грабит, побуждает к вражде и обращается с одноплеменниками, как с дикими зверями, он назовет наши слова пустыми бреднями. Когда увидит, что христианин трепещет смерти, как примет слова о бессмертии? Когда увидит, что мы властолюбивы и раболепствуем другим страстям, то еще больше будет привержен к своему учению, не думая о нас ничего великого. Мы, истинно мы, виновны в том, что язычники остаются в заблуждении. Свое учение они давно уже осудили, и на наше смотрят с уважением, но жизнь наша их удерживает от обращения. На словах любомудрствовать легко. Многие и из них это делали, но они требуют доказательства от дел. Пусть, скажешь, они подумают о наших древних мужах, но они совсем не верят, а хотят видеть людей, живущих теперь. Покажи нам, говорят, веру от дел твоих, а дел нет. Напротив, они видят, что мы хуже зверей, терзаем ближнего своего, и потому называют нас язвою вселенной. Вот что удерживает язычников и не дозволяет им присоединиться к нам. Поэтому мы будем наказаны и за них, не только за то, что творим зло, но и за то, что через нас хулится имя Божие. Доколе мы будем привязаны к богатству, роскоши и другим страстям. Отстанем, наконец, от них. Послушай, что говорит пророк о некоторых безумцах. «Будем есть и пить, ибо завтра умрем» — книга пророка Исаии, глава 22, стих 13. О нынешних же людях и этого нельзя сказать. Теперь многие присвояют себе достояние всех, за что и порицает их пророк, говоря, как будто вы одни поселены на земле. Книга пророка Исаии, глава 5, стих 8. «Потому-то я боюсь, чтобы не случилось чего-либо худого, и чтобы нам не привлечь на себя никакого наказания Божия. А чтобы этого не было, будем упражняться во всякой добродетели, чтобы достигнуть и будущих благ, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.